Финам FM 99.6 в Москве. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Мы не знаем свою историю, мы не любим, если знаем какой-нибудь негатив.
Мы мало и недостаточно сделали для того, чтобы граждане России чувствовали гордость за то, что они живут в стране с великим прошлым, с великой историей.
У нас ироническая историческая передача. В самых грустных темах и самых печальных мы всегда пытаемся найти какую-то иронию истории.
В 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как обычно, по вторникам с 8 до 9 вечера мы развенчиваем мифы о России. И вот среди тех мифов, которые обречены на развенчание, чем уже занялись некоторые?
Да, немножко.
Историки, да, режиссеры. Я представляю нашего гостя, профессор, доктор наук Андрей Михайлович Буровский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый, Андрей Михайлович, оболганные государи. Знаете, есть такая тема?
Есть. Я даже думаю, что их несколько, просто более других известен, как бы, оболганные государи.
Да. Вот как бы хотели мы... Есть идея у нас сделать целый ряд передач оболганных в нашей истории государях, потому что у нас как-то так, у нас все государи либо великие, либо мерзавцы. А если разобраться, то, в общем, не все мерзавцы дураки, такие, как их представляла позднейшая историография. И вот одним из таких оболганных, на мой взгляд, и на ваш взгляд, мне кажется, да, государь является император Павел Петрович Романов, известный как Павел Первый. Павел Первый.
Да, он сильно оболган даже больше, чем другие. И причина, в общем, довольно понятна. Матушка Екатерина, взявшая власть абсолютно незаконно, путем переворота, путем убийства собственного мужа, она пришла к власти как императрица, которая должна была отдать власть Павлу, когда ему исполнится должные лета. По одной версии 18, по другим 21 год.
Ну, достигнет совершеннолетия.
Да, достигнет совершеннолетия. Просто само совершеннолетие было такое плавающее. Но в любом случае на Эгенша. А он император. Но царица, разумеется, не отдала ему власть. Не для того она убивала людей, и в том числе собственного супруга. Взяла власть в собственные ручки. И насколько была создана мощная империя лжи, говорит такой факт. Когда Павел Петрович пришел к власти, одним из первых вопросов его было, жив ли мой отец. Он даже не знал, Петр III действительно был убит, как рассказывали об этом.
Или заточен.
Да, заточен в каком-нибудь дальнем монастыре, например. Вот. И, естественно, жизнь этого 42-летнего принца, который, живя в Гатчине, в любую секунду ожидал нападения, смерти, убийства, свержения. Три раза поднимали по тревоге солдат, заряжали пушки по ночам в Гатчине. И стоит за этим просто истерика Павла и какие-то более серьезные вещи. Мы до сих пор ведь не знаем. То, что Павел предполагал идти на соединение с Пугачевым, тоже было. Я могу себе представить сцену, когда Пугачев, так сказать, амператорь, народный, папочка, чудом воскресший Петр
III. Батяня.
Да, батяня, царский батяня. Привет, сынку, я пришел. И Павел Петрович встречаются, когда заключают какой-то конкордат, договор. Я не могу себе представить, это сцена сюрреалистическая совершенно, но она была реальна. И потом мы же очень мало обращаем внимания, часто говоря об императорах, о царях, о правящих лицах, на их семейную составляющую. Это очень несправедливо. Ведь если разобраться, кошмар дворцовых переворотов, когда ближайшие родственники резали друг друга, он же кончился реально на сыне Павла. Он был последним погибшим императором, ну, убитым путем дворцового переворота.
Император вообще в России не жил. Это символично произошло на рубеже веков.
Да, ну, удивление.
Закончив век дворцовых переворотов.
Да. И в этом отношении очень интересна судьба и та роль, которую сыграла в истории жена Павла, вторая жена, Мария Федоровна. Вот очень интересно бывать в Павловске.
Первая жена умерла при родах.
Она умерла родами, да, вместе с младенцем. И когда
тоже Павел... немка, кстати, обе.
А все, говоря коротко, все императрицы были немки. Вопрос, что они делали, став русскими императрицами. Вот. И когда Павел очень страдал и не хотел жениться снова, и вообще впал в тоску, Екатерина вылечила его по-своему. Причем я не думаю, что это был с этой стороны какой-то подлый ход. Наверное, дама и правда думала, что сына лечит. Она представила ему, перехваченной ее разведкой, любовную переписку императрицы покойной и Андрея Разумовского.
Чтобы он побыстрее забыл свою
Что он понял,
первую супругу.
Конечно, подумаешь, дрянь какая-то была, ему рога наставляла. Mm-hmm. Сынок, живи спокойно, дыши ровно. Ну, Павлу пытались внедрить эту идею, да. Он почему-то ее не воспринял, эту мысль грандиозную. Впал опять же в тоску, не пошел даже на похороны императрицы. Очень страдал. Но опять же, почему мы отказываем императору в нормальных человеческих чувствах? А может, он жену любил? Mm-hmm. Ну, простейшее предположение, да. Ну, детское такое. А вот Мария Федоровна, вторая его жена, она сделала императором то, что можно назвать тылом и домом. Почему предлагаю бывать в Павловске? Это огромный дворец, но не помпезный и колоссальный, как Екатерининский дворец в Пушкине. Угу. Такое подобие Версаля. Причем подобие почему? Строился по образцу Версаля. Но Екатерининский дворец превзошел Версаль по пышности, по громадности. Уж если гордиться тем, что мы сделали, пожалуйста, наш Версаль Версалия, чем ихний французский.
Это, ну, наш-то и строили, и наш-то и строили попозже.
История попозже, да, я же говорю. Поэтому как бы вроде пародия на Версале. Но на самом деле пародия превзошла оригинал. Вот. А Павловский дом, построенный императору, это, конечно, помпезный дворец наследника престола, богатого человека и так далее, но это дом. Вот в нем почему-то уютно. И самое уютное место в Павловском дворце – это покой Марии Федоровны.
В Гатчине.
Нет, не в Гатчине, а в Павловске.
В Павловске.
А Гатчину подарила позже ему Екатерина. Похоже, пыталась семью сдернуть из Павловска. Дух Павловска был ей чересчур чужд. Вот неприятный для нее, видимо. А покои Марии Федоровны, они очень уютные. Женщина спала на такой низкой кровати, широкой, и с большими низкими окнами в комнате. Она вставала и тут же видела сделанный ею садик. Вот ее садик тут же перед ней...
Мария Федоровна — это вторая любимая жена Павла.
Да. Любимый вопрос сложный, не доверял ни жене, ни детям. История с первой женой очень его подкосила.
Ну, кстати, отметим, что у Павла и Марии Федоровны было 10 детей.
Да. Вот. Здесь было много.
10 детей, и среди них, ну, практически почти три императора.
Да, совершенно верно.
Александр I, Константин, почти император, и Николай I.
Ну, собственно, должен был править после... Александра, именно Константин, после бездетного Александра, но в силу, собственно, личных, так сказать, черт характера, он править не хотел, и в конце концов заключил договор с императором, это отдельная тема, как бы, давайте, ну, пока да, к Павлу, да, но действительно, получая, Мария Федоровна родила детей, которые были жильцами на этом свете, в те времена дети умирали очень часто, а вот это читание умирали реже, чем у других.
Вот я, кстати, хочу посмотреть, по-моему... Нет, были дети рано умершие.
Были дети рано умершие, да, были дети,
но,
умершие.
Но не было умерших...
Было двое умерших совсем маленькими. Угу. Третья умерла в этом возрасте 28, если не ошибаюсь, лет. То есть тоже молодой умерла.
Были и долгожители, как, например, его младшая дочь Анна, которая прожила 70 лет.
Да. По тем временам это был очень почтенный возраст.
Да.
В конце концов, если правда о том, что Александр I ушел с престола и умер под именем Федора Кузьмича, то тоже возраст более чем почтенный.
Мария, дочь Мария, 75 лет даже.
Угу. Нет, тут дети, они долговечными, здоровыми были. Это тоже показатель определенных отношений в браке, пусть косвенный. И кроме того, еще раз говорю, очень, очень важный для меня момент. Мария Федоровна создала императором некий тыл и некую семью. В семье были свои разборки, проблемы, измены, безобразия, но это была семья.
Ну, давайте уже к самому началу вернемся, да, то есть Павел I родился в 54-м году,
да,
в середине века, да. Причем, что любопытно, родился Павел I географически в том же самом месте, где он встретит свою смерть, вот эта удивительная мистика. Он родился в летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны, который будет впоследствии снесен, и именно на его месте Павел построит вот этот свой рыцарский...
Михайловский замок, да.
Да, рыцарский Михайловский замок, который каждый из наших радиослушателей может увидеть в Петербурге, это обязательное. Обязательный пункт в программе для любого туриста в Петербурге. Замок удивительный, окруженный валом. Ну, вала сейчас нет, но был...
Но ров есть.
Ров есть, да. Мосты, которые опускались, поднимались. То есть это такая защищенная крепость, да. Совершенно она не защитила Павла, который вот в возрасте 45 лет.
Да, совершенно верно, совсем молодым, 45
лет, да, был в этом замке. Как известно, задушен, да.
А до сих пор непонятно, задушен ли, убит табакеркой в висок. Тут до сих пор там спорят.
Апокалипсическим ударом табакерки в висок.
Совершенно, да, верно.
Как шутили тогда, да.
Вообще, когда занимаешься русской историей, убеждаешься в том, что не все мы понимаем на рациональном уровне. В этом мистика рождения и смерти. То, что в инженерном замке, в Михайловском замке до сих пор, ну, еще раз, можете меня судить за мистицизм, что угодно, но я своими глазами видел там очень странное явление.
Так только не говорите, что вы видели там тень Павла бродящую.
Тень Павла я не видел, с ним не общался. Но, скажем так, странным образом вставала под очень непонятным углом портьера.
И нужно скромко... Сквозняк?
Сквозняка не было. Нужно громко сказать «Здравствуйте, Ваше Величество» и поклониться в эту сторону. Портьера становится на свое место. И иногда в некоторые лунные ночи по лестнице парадной поднимается процессия.
Что вы делали в лунные ночи в Михайловском замке? Там же закрыт музей.
Там закрыт музей. Но просто дело в том, что меня просила охрана, которая пропустила меня в эту ночь, да? Ни в коем случае не говорить, когда именно я там попал. Потому что если известно, когда я попал в Михайловский замок, то будет понятно, кто именно пустил.
А милиционеры... Проникли вы туда?
Ну, хорошо, я проникал в лунную ночь. Потому что милиция — это жуткие рационалисты.
Павла видели?
Павла нет. Процессии...
Платона Зубов там...
Да, конечно, он был там четко виден. Когда процессия поднимается по парадной лестнице...
Какая процессия?
Много людей в форме и без поднимаются по парадной лестнице.
Так вы идут историю убийцы. Рассказываете или вы свои видения рассказываете?
Почему свои видения? Там не я один был. Поднимается довольно много людей, причем часть они видны очень четко, часть такие зыбко, но, по крайней мере, юноша, который ведет граф Палин за руку, виден очень четко. Поэтому
Что вы сделали?
Ничего. Процесс растворяется, дойдя до середины лестницы. Она просто исчезает.
Свят. Но это мы обязательно сделаем перерыв небольшой, буквально на 30 секунд, и после этого вернемся в Михайловский замок, где родился, на этом месте родился, и здесь же встретил свою смерть один из оболганных российских императоров Павел I.
Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Продолжаем нашу беседу с профессором Андреем Буровским об жизни и смерти Павла I, императора российского, процарствовавшего сколько лет в общей сложности?
Он родился в 1754 году, да, и принял свою смерть в 1801 году. Вот, пожалуйста, 56 лет.
Не-не-не, сколько лет из них он царствовал?
Всего 4 года.
4 года.
Да.
Вот.
Ну, неполные 5.
Будучи единственным, ну, по крайней мере, законным сыном Екатерины, удивительно, что Павел... Как говорят историки, прожил всю жизнь в одиночестве. И материнской любви был лишен. Екатерина его почему-то недолюбливала, мало уделяла времени. И занимался ребенком кто угодно, только не мать. Вот это странно. Она не производит впечатление жестокой женщины. Она столько нянчила со своими внуками впоследствии.
Она не была жестокой женщиной, бесспорно. Просто бывает такая странная логика, ну, непостижимая уму простых людей, вроде вашего покорного слуги, согласно которой власть, богатство или другая идея фикс важнее всего остального, в том числе собственного детей.
Вытесняет человеческие чувства.
Да, абсолютно. И дело не в том, что ненавидела именно персонально Павла. Ну, во-первых, неизвестно, опять же, он, собственно, Петрович или Сергеевич. Салтыкова называли очень реально, как его отца, и сами императоры были прекрасно в курсе этой байки.
Вы имеете в виду тот слух, что настоящим отцом, так как Павел родился, по-моему, на 8-й или на 9-й год супружества...
Совершенно верно.
Официальным отцом, якобы отцом его был не Петр III,
а Салтыков, Сергей Салтыков.
Сергей Салтыков, один из фаворитов Екатерины.
Да. Само по себе это вполне реальный, кстати, вариант. Потому что Екатерина рожала трижды, да?
Ну, слушайте, посмотреть на портреты Петра I и Павла I...
Похож, согласен. Но, понимаете, какое дело? Портретисты, в отличие от фотографов, они ведь рисуют то, что видят. А как видит портретист? На портретах Алексея Балафре, Алексея Шрама, Алексея Орлова. У него была страшно рассечена щека от уха до кончика рта. И он очень страшно улыбался.
Это последствия дуэли.
Нет, дуэли очень интересные и подлые. А Пушкин своей капитанской дочке как бы слепил двух Швановичей под именем Швабрина. Папу и сына, оба редкие сволочи были. И вот старший как раз Шванович во время дуэли с Орловым отвлек его криком.
Орлов еще был обычным офицером, когда он
был
полудержавным властелином.
Да, когда он еще не был любовником Екатерины, назовем вещи своими именами, да. Но вот этот шрам на портретах странным образом исчезает. Потому что, понимаете, если верить портретам полностью, в частности, при этом отрицающим сходство двух императоров, да, то, может быть, и нет.
Может, не с того бока рисовали просто.
Да, может, не с того бока рисовали. Рисовали даже с того бока, но шрам исчезает. Рисовали-то по-разному.
То есть любовником Екатерины Алексей Орлов стал уже, будучи обладателем страшного шрама.
Да, несомненно.
Украшает мужчину шрамом.
Да, и еще украшает популярность в гвардии.
Да.
Когда можно через этого мужчину организовать убийство своего мужа. Это особенно большое украшение, ценнейшее из них. Да еще четвером.
Да, он был неформальным лидером, как бы сейчас сказали, Сиарлов. Неформальным лидером.
Несомненно.
Лидером не, опинион лидер.
Да. Да. А эта самая гвардия была опинион лидером всего дворянства. Лидер в лидерах. Угу. Слово «партия». Дворянство того времени понимало к партию в Вистеле, там, в преферанс. Да. О слове «политическая партия» просто не слыхали.
Политическая партия были гвардейцы.
Совершенно верно. Это и была гвардия, партия, говорят, дворянство.
Причем вооруженные партии, что не...
А, это хорошая вещь, да. А гражданин не вооружен, это вообще не гражданин, простите меня. Да. Гражданин имеет права, собственность и оружие.
Давайте несколько слов буквально, а то мы сейчас уйдем с вами в историю Древнего Рима, гражданства и так далее, но давайте все-таки вот вернемся к молодым годам императора Павла I. То есть, растя без матери. Угу. Без матери. Воспитатели Павла I. Вот все-таки...
В основном Панин.
Да, Никита Иванович Панин.
Да.
Образованный человек, масон.
Не то слово «образованный». Великолепно образованный. Что масон, ну, это тоже как бы по тем временам некий признак элиты, скажем так.
Да.
Несомненно. А, ну, здесь два момента. Первое. Дело не в том, что Катерина ненавидела Павла. Но он же был конкурент, претендент на престол, волей-неволей. Угу. И уже потому был отодвинут. Но вот нашла ему действительно прекрасного воспитателя. Панин был образованнейший человек, который, конечно, просветил Павла о том, что России не хватает конституции, и о том, что он является реальным законным властелином. Угу. Вот. И Катерина через какое-то время была вынуждена отстранить Павла от Павла, его воспитателя. Потому что он действовал на него, по ее мнению, негативно. Он поддерживал в Павле, во-первых, республиканские идеи, идеи законности, конституционности, которых в России, правда, очень не хватало. Ведь, собственно, что сделала Екатерина? Она заложила ситуацию, которая сказывалась в истории России вплоть до 17-го года. И, на мой взгляд, привела ее к гибели. Когда правящее сословие подкупается фантастическими привилегиями, просто неправдоподобными привилегиями, почти не имеющими аналогии в истории, а с другой стороны, за счет этого подкупа лишается идеи народоправства, законности и конституционности. Зачем мне конституция имеет столько привилегий? И в дальнейшем проблема раскрепощения крестьянства, проблема введения в России конституционного строя, рождения в России какого-то подобия законного, легитимного строя, наталкивалась на сопротивление этого самого богатого, самого властного и, собственно, единственного политического строя. Потому что не только в Древнем Риме были граждане. Говоря о гражданстве, говоря о вооруженных, властных людях, являющихся собственностью, мы невольно говорим о дворянстве. До середины 19 века это именно так. И любой император, в том числе и Павел, и последующие, сталкивались с этой проблемой. Не зря говорили, что Россия – это монархия, ограниченная удавкой. Вот что должны были делать и Александр, и Павел, и Николай I, если то пошло, когда они прекрасно понимали, что многие их действия, даже самые разумные, справедливые, осмысленные.
Если они не встретят поддержки вооруженных граждан, коими но... были только дворяне...
Совершенно верно. Кончить дело удавкой. Так, Павел I всего-навсего расторг союз с Англией, который не был нужен никому абсолютно в России, кроме кучки дворян, и был необязателен для истории страны, и заключил выгоднейший, осмысленнейший союз с Наполеоном. Тут же он был убит руками ближайших соратников, и на деньги англичан.
Которые наверняка думали, что таким образом они не играют на руку англичанам, а искренне помогают, ну, России так, как они ее понимали. Так,
совершенно верно.
Как
совершенно
Россию
верно.
Для себя.
Я неоднократно встречался с людьми, которые объясняли очень просто и ясно. А мне плевать на все, что происходит вне кольцевой дороги московской. Я вот живу здесь, да и есть Россия. И это... презрение, то и ненависть ко всему, что находится за пределами кольцевой дороги.
Вы да. просто встречались... с очень близкими к народу людям, с очень... потому что многие живут только в пределах, например, между первой и второй Успенкой, что происходит, да? Вот этот участок Рублевского шоссе, потому что где живут там плебеи, ближе к Николиной горе, это уже неинтересно. А въезжать в кольцо, это, простите, это просто... Вы еще в метро предложите спуститься, понимаете?
Да, страшно подумать, да. Ну, такая феодальная система.
Вот Ильинское шоссе плюс-минус 5 километров, понимаете? Вот это нормально.
Ну, вот я просто... Подожди, есть аналогии, соответственно, в современной России с подобным видением. Я понимаю, из окна Зимнего дворца...
Россия оказалась другой.
Ну, разумеется, да. Более того, в Зимнем дворце современном, естественно, надпись на стекле. Сделана алмазом. Здесь присутствовал Николай. Сделан Николаем II. То есть дворец – особое место, особое жилище. И даже у императора возникает желание кутуриста на Кавказе написать «Здесь был Андрюха Маклай на скале». Вот написать нечто на стекле. Здесь присутствовал Николай. Он здесь был, отметился. И вот из такого здания, разумеется, глядя, очень Россия выглядит совершенно по-другому, чем... ну да, если даже просто перейти через Троицкий мост с Неву и встать на любой из исторических улиц.
Один из мифов то, что Павел был точно таким же необразованным солдафоном, как его отец Петр III. И миф, собственно, поддерживается тем, что одним из его воспитателей был некто Бехтеев. Бехтеев до Панина, который был совершенно одержим муштрой, дисциплиной, армией, и даже подарил Павлу известный эпизод, алфавит, когда Павла учили читать, он подарил ему алфавит, где все буковки были оловянные. Ну, как сейчас делают, в Икее продаются, знаете, да, вот, да. Пластмассовые буковки цветные, они налепляются на досточку. Так детей вот учат читать. А это были точно такие же буковки, только оловянные, из которых складывались слова, а сделаны они были в форме солдатиков. Вот поэтому каждое слово состояло из солдатиков, исполняющих разные приемы вот этой вот...
Муштры.
Да, ну, разные строевые приемы с оружием. Вот. Поэтому вот был ли Павел действительно столь необразованным человеком, ничего не читавшим в жизни, кроме полевых военных уставов?
Ну, во-первых, в подготовку императора и вообще дворянина того времени, естественно, входило знание армии, в том числе муштры, самых оружейных приемов, и, я бы сказал, такая профессиональная любовь к армии. Это касается не только Павла Петровича, не только Петра III Федоровича, но и любого другого императора, вплоть до Николая II. И любого из прусских императоров, императоров-кайзеров Германской империи, обоих Фридрихов, Вильгельмов. Это касается просто естественным образом, да. Это первое. То есть не нужно считать, что человек, хорошо знающий оружейные приемы, тем самым тупой солдафон. Это просто не так. Второе. И Павел Петрович... И Петр Федорович были образованнейшими людьми своего времени. Кроме солдафонов, учивших их муштре и прививавших любовь к армии, у них были совсем другие учителя, которые давали им основы наук, представления о жизни, совершенно другие, и вкладывали очень передовые для тех времен представления и идеалы. И вот тут третий момент.
Например?
Например?
Ну, что значит передовые идеалы? Давайте.
Пожалуйста, идеал народоправства. Причем более совершенный, чем тот, который пропагандировала французская революция. Французская революция пропагандировала странную идею уравнительных политических прав. Когда каждый человек имеет один голос, независимо от того, что он себя представляет. Угу. Вот, и в результате так называемая республика превращается просто в охлос, в стадо, как говорили бы греки. Просто безумие. Это безумно англосаксонская идея.
Чем от этого отличается идея народоправства?
Ну, например, можно иметь представительский сословный строй. Он просто действительно более совершенен.
Достойным людям больше голосов.
Да, достойным людям больше голосов, во-первых. Во-вторых, люди выбирают...
Чуров вас не слышит. Чуров не слышит.
Вот, ну, разумеется, когда я выбираю сословиями, корпорациями своих представителей, то, по крайней мере, понятно, кого выбирают. Лучших людей в этом сословии, наиболее активных и наиболее дельных. А выбор, так сказать, по англосаксонскому образцу, это выбор себе подобных, со всеми вытекающими. Мы видим в любой абсолютной демократии совершенно провальные варианты. Кроме, только в одном случае можно считать демократией. Если есть какая-то политическая элита, как правило, плутократия, то есть власть денег,
которая перехватывает власть... И превращает выборы в фикцию.
Правильно, правильно.
Ну, в результате, как в современной Америке, таким образом, да. Выбирают все... Но почему-то только из одного сословия.
О, правильно. Или те, кто нужен этому сословию.
Здесь мы сделаем перерыв на выпуск новостей и вернемся к рассказу о государе Павле I через пару минут.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Добрый вечер. У нас в гостях в «Мифах о России» профессор Андрей Михайлович Буровский. Мы беседуем одном из оболганных российских государей, императоре Павле I. Павле I Петровичу. Вот какое образование, мы говорили об этом, какое образование получил Павел I? Считается, что он читал в оригинале очень много французских просветителей. Вольтера, Руссо и литераторов, таких как прекрасно знал Мольера, Расина, Корнеля. Это так?
Абсолютно так. Знание языков, опять же, входило в подготовку любого образованного дворянина, тем более императора.
А сколько языков знал Павел
I? Как минимум 4. Причем 2 великолепно. То есть он совершенно свободно, как по-русски, по-французски, по-немецки. Угу. По крайней мере, да. Он знал по-английски. Угу. Я мог объясняться по-итальянски. Угу. Вот по крайней мере 4 языка. Это то, чем мы знаем совершенно точно. Как будто входил еще и польский в число его языков. Но в какой степени поляки понимали такую неправильную русскую речь, и считали, что он владеет польским языком, в какой степени он действительно мог говорить, читать, скажем, по-польски, я не могу сказать сейчас. Но вроде есть сведения у меня о том, что читал по-польски книги. Но справедливости ради, по-польски читать может любой россиянин книги.
Ну да, при определенном терпении.
Ну да, при определенном терпении, да, расшифровывает «ян» и «он». Но когда произносишь мысленно слово, ты понимаешь, что я имел в виду поляк. Это не проблема. Научу литературу, пока я читаю свободно по-польски. Это не является чем-то одним новым. Так вот, Павел I не только был образованным человеком в плане знания языков, да? Он действительно был очень грамотным, передовым в политическом отношении человеком усилиями Никиты Панина. Панин ставил ему четкие республиканские демократические идеи. Но почему идея республиканская демократическая должна отрицать монархию? Он готовил из него конституционного монарха. Опять же, не придурка, который бегает с красной тряпкой по Парижу и орёт, что надо вырезать всех королей. Потом сам оказывается королем, как Бернадот. Да, то есть он вырастил нормального политического деятеля, который может себе согласовать интересы разных сословий, разных народов Российской империи и предложить какой-то вариант представительской власти.
При этом Павел, насколько я понимаю, в отличие от своей матери Екатерины, человек глубоко религиозный. Глубоко религиозный, поскольку... Да. Митрополит Московский являлся также одним из его ближайших воспитателей.
И в Гатчине известен, до сих пор показывали до конца царской власти коврик, истертый коленями Павла.
Но в молитве.
Молитвенный коврик, да. Он постоянно и много молился. Он действительно был верующим человеком, вполне искренне. И он пытался как-то примирить католицизм и православие, опять же.
Это, кстати, интересная идея, надо об этом отметить отдельно.
Идея более умная, чем идея современного экуменизма. Потому что современный экуменизм просто полное безумие. Все религии слить в одну. Ну, как известно, при скрещивании ежа и ужа получают 3 километра колючей проволоки.
Павел пытался найти общие подходы.
Совершенно верно, да. И когда найти общие точки прикосновения, да, и наладить нормальный диалог. Это всегда было продуктивно. Более того, чем взял его Наполеон? От начала до конца. 2 рыцарскими поступками. То ли Наполеон был просто очень хитрый человек, он понимал, как работать с Павлом. А он хотел с Россией дружить. Вот у Наполеона не получалось.
Это было довольно разумно с точки зрения Наполеона, после того, что с его войсками учудил в Италии Суворов.
Это тоже.
Деться было некуда.
Дело не только в этом. Он прекрасно понимал, что при разделе мира, который хотел произвести, единственным реальным союзником может быть Россия.
Ну, потому что Британия объективный конкурент.
Да.
А больше конкурентов Наполеон себе не видит.
А Россия, она конкурент только в одном. Она готова себе взять какую-то часть земель, ну и пусть возьмет. Другое дело, что Наполеон как раз, вот не Павел I, Наполеон, был чудовищно необразованным человеком. И необразованным не потому, что он сам дурак был, а уж, простите, такова была Французская республика, и такова была Французская академия. У нас до сих пор только же не молятся просветленные. Это были полуграмотные, по сравнению с которыми даже Троцкий и Свердлов – это сведущие разума. Возьму только один пример.
Вот точка зрения не бесспорная.
А я докажу.
Да.
В их энциклопедии не было слова «Россия». Вот в энциклопедии, которая сейчас у нас преподносит как светоч разума, вершина,
энциклопедия Дидро?
Да, конечно. В русском языке нет слова «Россия». Там есть слово «Великая Тартария». Причем не «Татария», а «Тартария». И слово «Московия».
Ну, «Тартария» — это от «Тартары» вот туда.
Да, вот, «Тартар». «Ад». Ад. Да. То есть звукопись «Татары», «Тартары». И вот такая вот звукопись, это «Великая Тартария» называется на одних картах вся территория Российской империи. Слова «Российская империя» нет. На других картах за Уралом начинается Китай. На третьих картах есть Московия, а к востоку от Урала Тартария. И вот эти карты были найдены после Березины в обозе Бертье, главного штабиста Наполеона. Вот такими знаниями России и такими картами руководствовался великий Наполеон.
Это то есть, когда Александр I говорил в ответ на очередное предложение мира со стороны Наполеона, что лучше я буду отступать до Камчатки, да, и лучше, лучше я буду отступать царем Камчатки, чем заключу мир с французами. Вот я понимаю, что Наполеон просто не понимал, о чем он говорит.
Ну, разумеется, слово «Камчатка» было для него не существовало, он не понимал, что такое вообще. То есть Наполеон просто не знал страны, кто вторгся. Ну, это отдельная тема, а не позже, да. Он не понимал вообще, с кем имеет дело. Это был чудовищно необразованный малокультурный человек, потому что французские академики сами были дикими некультурными людьми.
Ну, вы знаете, я в отношении малокультурности Наполеона все-таки с вами бы долго спорил, что является не темой передачи, но то, что Наполеон, известно, много читал о России до вторжения.
Если он читал просто просветителя,
он, может, этого не он делал. Много читал, он готовился, он изучал все, что написано в Европе о России, и как бы в этом отношении старался понять, с кем им придется воевать. Но вот действия Наполеона, пренебрежение к церкви, недостаточность борьбы с мародерами, вот, на самом деле боязнь отпустить крестьян. Боязнь. И самое главное, какие-то чудовищные ошибки с климатом. Это все доказывает то, что читал Наполеон, было очень отстойной литературой.
Дело в том, что Наполеон,
это не минус Наполеона, это, наверное, в общем, просто в целом минус европейской русистики того времени.
Давайте внесем ясность. Да. Наполеон терпеть не мог Германии, считал немцев дураками, сентиментальными, и по-немецки не знал буквально ни слова. А в Германии была хорошая русистика, уже немцы были связаны с Россией. И как раз одновременно с тем, как Дидро писал о том, что метеориты не падают с неба, это попы обманывают рабочих, будто бы есть метеориты, в Вольфганг Хладни, в Дерпте и в Данцике создавал современное метеоритоведение, в Петербурге в том числе, на основе
Павла Сверина. То есть Наполеону были неправильные источники, скажем
он
так.
Просто не читал.
Если бы он читал немцев, то все было бы нормально.
Да, он читал передовых ученых того времени, немецких, читал дикарей, которые писали во Франции, на французском языке.
Лошадей бы гвоздиками подковывал, идя в Россию.
Совершенно верно.
Помните, как в том старом фильме, да?
Да, хотя бы знал, что вообще существует русская зима и климат. Да, совершенно верно. Давайте сделаем только одну сильную вещь, Владимир Владиславович. Мне есть что сказать о Наполеоне и России.
Ну, это отдельная тема.
Да, это отдельная тема. Пока я вернусь к тому, чем купил Наполеон Павла. Он сделал две вещи. Во-первых, Павел был кавалером Мальтийского ордена. А зная религиозность императора, мальтийские рыцари обратились к Павлу за помощью. Он стал их главой. А Наполеон подарил Мальту императору. И второе. Солдат,
просто который... подарил?
Просто подарил.
Отбив ее англичан?
Да. Просто подарок. Бескорыстный вполне. Ну, бескорыстный, можно в кавычках, но, однако, подарил. И второе.
Как магистру Мальтийского
ордена. Да, совершенно верно. То есть такой рыцарский поступок.
Отличное место для военно-морской базы России было бы сегодня.
Несомненно. Несомненно.
Профукали.
Профукали. А вообще союз с Наполеоном был очень выгодным, из-за идиотской политики дворянства его профукали. Это отдельный разговор, Владимир Славович, а то потом поговорим отдельно. А пока о Павле Первом. Второе. Суворов совершил свой героический поход через Альпы. Это очень красиво и героично. Но одна маленькая деталь. Раненых он оставил на милость победителя.
Но он оставил их не потому, что он злой.
Нет, конечно,
потому что
выхода никого не было.
Не было выхода, они были обречены на смерть. Он их оставил, надеясь на то, что французы будут вести себя по-рыцарски.
В те времена вообще обычно вели себя прилично. Вот надо сказать. То есть это не было зверством со стороны Суворова, просто бросил и все. Нет. Оставлять раненых при отступлении армии на милость победителя было обычной практикой. И победитель обычно вел себя рыцарски.
Но есть разные степени рыцарства. Вот
абсолютно
здесь,
верно.
Наполеон превзошел себя, конечно.
В точку.
Да.
Он велел сшить форму новую для солдат. Не только кормил и лечил, но отправил в Россию тоже без всяких условий. В этой новенькой форме снабдив всем необходимым для марша. То есть, опять же, он вернул солдат.
Это, так понимаю, несколько тысяч человек.
Да, это было больше 3000 человек. Это была чуть ли не целая дивизия. Это серьезно. И много русских солдат вернулось в Россию в новеньких мундирах, со всем необходимым там, сменным бельем в ранцах и с запасами на неделю продовольствия. Это серьезно. Павел получил четко дружеский такой сигнал от Наполеона. Привет, мы оба хорошие. Так получилось, да.
Павел решил, что Наполеон такой же рыцарь, как и он.
Во-первых, да, бесспорно. А идея рыцарства для него была очень важна, для Наполеона.
Честь и слава, да. Ну, для Павлоса.
Ну, видите, то, чем настоял Честертон уже в 20 веке. Идея вернул средневековью, как время рыцарства, называние вещей своими именами, такой более честной политики. Ну, в этом, что называется, что-то есть. В России, кстати, говорили об этом довольно много в конце 19-го, 20 веков. Временами такие идеи сейчас носятся. Вот. Павел I в это поверил, пошел на союз с Наполеоном. Но что сразу возникает? Возникает такая первая версия континентальной блокады до континентальной блокады. С Англией торговать меньше стали. А что это означает? Дворянские имения становятся менее доходными. Четко. Однозначно.
Ну, потому что дворянская хозяйство ориентировано в значительной степени на экспорт.
Абсолютно верно. Да. Как у негритянской
вождей. Которая в значительной степени контролируется Британией.
Конечно. Как кокосовые плантации негритянских вождей были ориентированы на продажу иностранцам. То же самое здесь. Аналог однозначен.
Зерно.
Конечно, зерно, лес, пенька, то есть то, что необходимо было для Британии.
Уменьшились валютные поступления.
Вопрос, в чей карман?
Ну, понятно, что...
Вот, а ты не как раз принципиальный момент. Когда говорят, что Россия проиграла континентальные блокады, ну, развивала бы собственное производство. Ну да, было бы, скажем, с сахаром хуже первые 5 лет, но стало бы так же точно, но за счет собственных ресурсов. Например, да? Ну, не было своей промышленности, значит, не было промышленности. Была, просто она была недоразвита потому, что все возили из Англии. Зависимость экономическая. Почему не было не поставить задачу развивать то, чего не хватает? Там можно было сделать элементарно.
Ну, в данном случае, что любопытно, то, что вот этот товарообмен носил однозначно не очень эквивалентный характер. Потому
конечно.
Что, вспомним Пушкина, все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный. И как-то по балтическим
волнам, там,
за леса и сало возит нам.
Нам.
Только
наверное.
Возит он что? Пудру, щипчики, зеркала,
ну да,
предметы роскоши.
Без зеркал и шелковых панталон Россия, разумеется, не могла существовать.
Да,
я понимаю.
Майбахи, Мазерати, одежду от Версаче, обувь. Но никто не возил к нам станки паровые до тех пор, пока такую политику не стал проводить впоследствии сам Александр и особенно Николай I.
Да.
Никто не собирался возить нам достижения науки, паровые машины, механизмы, оборудование.
Достижения науки, допустим, мы сами.
И мануфактуры под сбор, да.
Да. Как раз если говорить о науке, то вместе с немцами, в таком, я бы сказал, место развития науки тогдашней, вот от Геттингена до Петербурга, была такая зона такой немецкой, а потом немецко-русской на востоке науки. Она была передовой для того времени. У нас до сих пор представление такое, что передовая наука – это Франция и Англия. А Германия, тем более Россия – это периферия. Все наоборот. Я приводил примеры из французской энциклопедии. Британцы были хотя бы практичнее, по крайней мере. Они собирали реальные позитивные сведения. А французские энциклопедисты – просто сборище идеологов со всеми вытекающими. Одни люди разумом пользуются, другие ему поклоняются. Так что если говорить о науке... Еще темный вопрос, куда что надо было ввозить.
Ну, а чем занимался Дидро на досуге в перерыве между написанием статей для энциклопедии? Это отдельная тема для ученых-сексологов. Но об этом мы говорить не будем.
Это считается неприличным.
Да, это неприлично.
Это очень интересный вопрос, да.
Мы будем говорить о Павле I после небольшого перерыва. Да.
Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Продолжаем наш рассказ об императоре Павле I, Павле Петровиче I Романове, с профессором Андреем Буровским. Вот эпизод, связанный с Гатчиной. Вот Гатчина и вообще жизнь Павла I, пока он еще наследный принц, в Гатчине давно является темой для многочисленных иронических заметок и издевательств. Мол, ну чем там занимался? Так сказать, безделье. Павел I занимался, создал какие-то потешные войска, вот эти гатчинские, нарядил их в немецкую форму нелепую, с буклями и париками. И круглые сутки муштровал и издевался над несчастными солдатами за малейшее нарушение дисциплины. Наказание шпицрутанами, упал, отжался. Вот это вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным. Вот. Поэтому, именно поэтому, когда смерть Екатерины открыла путь на престол Павлу I, ведь, как известно, Екатерина хотела завещать свой престол Александру и своему любимому внуку. И если бы, так сказать, не ее скоропостижная гибель, возможно, именно так бы и произошло.
Более чем вероятно.
Да. Но то, что Павел I стал императором как бы неожиданно, повергло в шок всех настоящих солдат, истинных вояк, честных гвардейцев, которые понимали, что на смену им придут, так сказать, на смену питерским придут гатчинские. Потому что эти гатчинские-то воевать не умеют, только маршировать. Правда? Нет?
Здесь сказывается очень печальная сторона российской историографии, Владимир Ростиславович. Ее писали 2% населения России, или, скажем так, от имени 2%. И гвардейские бездельники, паркетные шаркуны из Петербурга, мужской гарем Екатерины, который, в принципе, воевать не умел и не хотел, и оружие-то не знал.
Слушай, ну, и были многие офицеры, которые... Разве Орлов был плохим солдатом?
Орлов-то
разве
был
Потемкин был плохим солдатом?
Потемкин и Орлов-то были хорошими солдатами. Но за Потемкиным и Орловым стояла толща паркетного шоконов из Петербурга, которые были записаны еще до своего рождения, или сразу после рождения в полк, к 10 годам стали полковниками. Но, как вы, может, догадались, ни разу ни на один развод-то не поехали, не говоря о оружейных приемах, не говоря уже о запахе пороха, не говоря уже о полюбе пушек. И таких было толще, их было множество. И, кстати говоря, Орлов и Потемкин водили армейские, а не гвардейские полки. Гвардейские полки были в Петербурге, а отнюдь не в таком неприятном месте, как Измаил. В Измаиле было неуютно.
Вы знаете, мы тут недавно беседовали как раз о Полтавской битве. И вот помнится, что под Полтавой, равно как и до этого, под Нарвой и под Лесной, основную ударную силу составляли именно гвардейские полки. Именно гвардейцы, семеновцы, преображенцы, измайловцы брали на себя самые тяжелые участки фронта.
Измайловцев еще не было первое.
Да.
Второе, преображенцы и семеновцы, это были потешные войска. Угу. К вопросу о ценности потешных войск. Угу. И гатчинских, и петровских. Угу. Но при Петре его потешные войска, его гвардия впоследствии, действительно были мощные строевые части.
То есть это была реально самая боеспособная
часть армии? Несомненно, несомненно. И даже под Нарвой именно преображенцы-семеновцы ушли с оружием и барабанным боем. Причем, когда они переходили через мост.
Первый раз под Нарвой во время поражения.
Да, 1700 год, да. И шведская армия приехала с диким матом, причем русским матом, по них полезла, упоставив штыки, потому что ненавидела именно их, они были самыми боеспособными людьми. Основные потери у шведов были от пальбы и от оружейных атак штыковых именно преображенцев. Вот. И то есть сам Карл должен был остановить, собственно, гренадер, чтобы пропустить русскую армию на другой берег. Не хотел этого боя ни в коем случае. Все было уже сделано. Но сам по себе этот выплеск ненависти, выплеск энергии бешеной шведский солдат показывает, кто был этой самой боеспособной частью. Так простите, тот 1700...
Спецназ.
Да, спецназ, часть особого назначения, элита армейская и так далее. 1700 год, простите, а мы говорим 1800, если не ошибаюсь. Сто лет прошло. За это время гвардия, ну, мягко скажем, выродилась. Это была действительно партия дворянства. Но чтобы быть партией, ну, нужно быть в Петербурге, опять же, не под Очаковым. Ну, я понимаю, что при Черноморье тепло, фрукты. Да, но временами еще турки приходят, понимаете? Это очень неуютно. Турки такие злые, плохие, стреляют почему-то. Несовременные строители, да, даже янычары. И вот с янычарами воевали, знаете, армейские полки как-то. Причем воевали блестяще. Действительно, были великолепные битвы, приносящие славу русскому оружию. Когда небольшие сравнительно русские армии по 30-50 тысяч человек били громадные контингенты по 100 и по 150 тысяч турок. Причем били позорно.
Тоже Измаила Очакова. Очаковской, Измаильской кампании, Рыбник. Там участвовали гвардейские полки?
Нет.
Ни в одной из этих кампаний?
Нет, и не могли. Гвардейские полки были в Петербурге. Они вели свою политику. Они занимались политиканством или просто паркетным шарканьем. Приятной светской жизнью, на собственные средства.
Хорошо. Противодействие пугачевскому бунту, когда пришлось перебрасывать даже из Польши войска. Там гвардейцы хоть принимали участие?
Да. Но я же не сказал, что гвардейцы были поголовно трусами и мерзавцами. Я говорю о другом. Это были совершенно другие части с другой целью существовавшие. И они были очень малобоеспособны. Другое дело, что во время пугачевского бунта только один человек, один дворянин, совершил государственную измену. Тот самый Шванович, Шванович-младший. Потомок того Швановича, который чуть не убил Алексея Орлова во время дуэли.
Да, мы об этом говорили. Да.
А все остальные дворяне, включая женщин и детей, они принимали смерть, но не шли под Пугачева. То есть в этой ситуации бесспорно на них полагаться было можно. Но во время серьезной большой войны, когда нужно киселя хлебать на сотни километров пешком, армия ходила пешком, их в поездах не ездили, не было поездов еще, даже теплушек. И шла в бой с тяжелыми кремневыми ружьями.
То есть функции НКВД гвардейцы выполняли нормально.
Совершенно
а
верно.
А вот функции армейского спецназа уже не
очень. Уже не выполняли, да. И более того, даже функции НКВД выполняли плохонько. Они просто разлагались постепенно спокойно в Петербурге. В гатчинских частях, первое, поддерживалась нормальная дисциплина, они нормально могли воевать, они были боеспособны. Второе, нигде не было так мало телесных наказаний.
Мало?
Меньше, чем во всей остальной армии, намного. На порядке.
Именно в Гатчинской.
Именно в Гатчинской.
А здесь с точностью да наоборот.
Совершенно верно. И второе. В Гатчине, только в Гатчине, было такое число выслужившихся из простонародья. Последние гвардейцы из простонародья были при Елизавете. Ее лейб-гвардия. Она специально брала из простонародных гвардейцев, чтобы они возвели на престол. Такие наименее подкупленные, самые еще голодные, нуждающиеся в привилегиях чинах. А вот здесь такие были гатчинцы. Гатчинцы... Это была самая демократическая часть армии.
Они ощущали, просто... как они себя? Они ощущали себя армейской элитой? Или это была просто личная преданность Павлу, которая их как бы из грязи в князи?
В основном это была личная преданность Павлу. Mm-hmm. Но было и противостояние екатерининскому придворному безобразию.
Они друг друга искренне не любили.
Искренне не любили, да. Это были совершенно разные как бы версии гвардии. Это абсолютно были разные элиты.
Гвардия екатерининского формата. Это какие полки, сколько тысяч человек в Петербурге?
Около 7 тысяч человек. Это Измайловские, Преображенские, Семеновские полки.
Три полка, да?
Да, три полка. Численность называют разную.
Насколько историки. Я понимаю, солдат гвардейского полка при переводе в армию, по шел сути, офицером. Шел офицером.
Да, сразу. Однозначно.
Капитан, штабс-капитан-то, штабс-капитан тогда еще не было, да.
Штабс-капитан становится полковником.
Да, капитан совершенно. Гвардейского полка... При переводе в действующую армию шел полковником.
Полковником, однозначно. Mm-hmm. Да, то есть это были совершенно другие чины. Mm-hmm. Абсолютно другие просто все. Вот, поэтому гачинские красоты.
А гачинские полки это сколько полков? И сколько
а гачинских
человек?
Было немного. Гачинских было три полка. Mm-hmm. Общая численность была примерно 5000 человек.
Ну, сопоставимо, на самом деле.
Сопоставимо, да. Mm-hmm. Но мы сейчас не считаем армию. Mm-hmm. Если бы началась гражданская война, сыграла бы главную роль армия, бесспорно. Mm-hmm. Если бы началась. К счастью, Павел смог так быстро провести переворот. Вот я такой латентный переворот.
Ну, какой скрыт, переворот, да? если он был законным наследником престола?
А мы не знаем, был он законным наследником престола. По одной из версий, он сжег, уничтожил завещание Екатерины. Просто, получив известие, что она упала, лежит, и непонятно, что будет дальше, угу. Он поднимает гачинские полки, бросает их на Петербург.
Полки вошли в город.
Полки вошли в город.
ГКЧП, 19 августа.
Абсолютно верно.
Армия входит в город.
В точности.
Причем это боеспособная армия.
В отличие от нашего шутовского ГЧП, это был реальный переворот, реальная армия. Вошли.
А как реагировали семеновцы и преображенцы? Ну,
а никак.
Вооруженные?
А никак. Они были такой серьезной военной силой, что должны бухать шампанское. Угу. Все. И вот бухающие шампанское преображенцы и семеновцы вообще не понимают, что происходит. Придворная шобла, кто и приходит, гачинский офицер говорит, пшел вон. Угу. Как? Я вот здесь коммерк... Пшел, говорит. И он пошел. Угу. А гачинцы окружают Зимний дворец. В нем начинает хозяйничать Павел и его ближайшие люди. И вот... Возможно, более чем захватив архив императрицы, то, что называется, это чистая правда, он его прошерстил позже уже, он занимался документами, касающимися смерти его отца и так далее. И как раз кидал в камин документы, касающиеся его смерти. Но мы знаем только в передаче о документах, например, о записке Алексея Орлова об убийстве Павла III. Но ведь были же другие документы. И уже, наверное, занимался бы завещанием в первую очередь. Более чем вероятно, что в камин полетело завещание. Угу. Согласно которому должен был наследником престола становиться Александр. Не зря же Павел отменил...
В обход.
Да, в обход отца, да. Но по правилам, введенным Петром I, угу. император сам назначает себе наследника. Угу. Павел упразднил Эльпетровский закон.
Сразу же, как только пришел
к власти. Как только пришел к власти. По прямой мужской линии проходит престонаследие.
При отсутствии то есть, таким образом, все равно его наследником становился Александр как старший сын.
Да.
Но только после смерти отца.
Да, но после смерти отца и законно, легитимно. Угу. Да, они, то есть Россию нельзя передавать, как табачную лавочку. Угу. Его приписывают такие слова. Угу. Нельзя передавать огромную державу, как вот передавать на табачную лавочку там, или на дело земли.
Поскольку мы начинали с вами с некоторого мистицизма, вот это вот мистическая история о том, что то ли Павел I оставил некое завещание, которое повелел вскрыть через 100 лет, и которое вскрыл уже Николай II, прочитал, переменился в лице и сразу же сжег. Никому до конца жизни так ничего и не сказав. То ли это была бумага, которую Павел I получил от своей матери Екатерины, нашел таки в архиве, и опять же запечатал в конверт сургучом, повелев вскрыть через 100 лет. За этой историей что-нибудь стоит? И что вы об этом слышали?
Слышал примерно то, что рассказывается сейчас. Mm-hmm. Слух выходит много, в том числе в профессиональных среде. Каждый толкует по-своему. Mm-hmm. Но в эту историю я верю на 100%, ровно по одной простой причине. Большинство правителей, они рассчитывают на очень долгий срок своего правления и последствий правления, и оставлять некое завещание потомкам, в общем, традиция обычная. Это сделали Наполеон, это сделали большевики. В 2017 году полагалось раскрывать самое заложенное письмо потомкам.
Ну да, в патронах и туда закапывали их под
памятники. Да, совершенно верно. Нужны кому-то чудесные письма, ну другой вопрос, да. Они, сама идея есть, интересно. Вопрос, что мог оставить Павел?
Говорят, какие-то предсказания.
Совершенно верно.
Якобы он сделал это после беседы то ли с Калиостро, то ли с Сен-Жерменом.
Да вроде бы Сен-Жермена уже не было в России в это время.
Сен-Жермен был... вечен.
А, ну да. Если исходить из того, что Жермен Эклиост вечен, если он жив, он вечно будет с нами. Если выбирать, потому что с нами был
Шенгельмен. Кашпировского знаете?
Лично нет.
Нет. Вот.
Нет, Кашпировского лично не знаю, да.
Говорят, похож.
Так вот, беседа с Калиостой, с Жерменом, действительно, ну, история умалчивает. Mm-hmm. Дело в том, что Петербург очень странный город. Он и сейчас странный город. В нем происходит много странных вещей, которые не укладываются в рациональную картину мира. Правильно-то, неправильно, спорить не будут. Они происходят, и все. В том числе и в Петербурге было сделано несколько предсказаний. И в том месте, где мы можем это проверить, они сбывались. Более чем вероятно, что Павел имел некий прогноз, вероятный прогноз. И если это так, то только в одном он был неправ. Экстраполяция любого современного состояния вещей на будущее – это же не абсолютное предсказание. Так должно быть и все. Это предсказание вероятностное. Если мы будем делать то-то и то-то дальше, мы получим такой-то результат. Да, если дворянская Россия будет продолжать душить все остальное, то в этом случае мы получим то, что мы получили.
И тут ей были, году.
Да, и было основание у Николая II меняться в лице. Возможно, предсказание и было.
Да. У нас в гостях сегодня был профессор из Петербурга Андрей Михайлович Буровский. Вот, мы говорили о Павле I, о мистицизме. На самом деле, очень о многих вещах мы не успели рассказать. И о том, как погиб Павел I, и о том, что делал, самое интересное. Ведь за что погиб Павел I, да. Что он делал, в чем была суть реформ Петра Павла. Давайте договоримся, Андрей Михайлович, вот мы как-то остановились на Гатчине и гатчинских полупотешных войсках. Как-нибудь при случае мы обязательно продолжим эту тему.
Обязательно. И,
интересно все-таки, за что на самом деле убили Павла I. Вот. Это была передача «Мифы о России», как всегда, по вторникам с 8 до 9 вечера. Слушайте о известных и неизвестных, незаслуженно забытых страницах нашей замечательной русской истории. Всего доброго.
До свидания.
«Мифы о России. История и политика». Авторская программа Владимира Мединского.
Мы не знаем свою историю, мы не любим, а если знаем, какой-нибудь негатив.
Мы мало и недостаточно сделали для того, чтобы граждане России чувствовали гордость за то, что они живут в стране с великим прошлым, с великой историей.
У нас иронические исторические передачи. В самых грустных темах и самых печальных мы всегда пытаемся найти какую-то иронию истории.
В 20 часов на Финам-ФМ. 99.6 в Москве. Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 99.6.